Привет, это Радио Вашингтон, меня зовут Алексей Горбачев. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Заявление Путина о готовности к переговорам с Украиной является попыткой тянуть время, считает оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Готовить новые санкции или ждать переговоров министры иностранных дел стран Европы решают, как действовать в отношении России. Как в разрушенных российской армией городах Украины отметили 9 мая? Интервью с главредом «Реальной газеты» Андреем Дегтяренко. Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями, если Москва не согласится на прекращение огня. В ночь на 12 мая, день, когда Киев и западные союзники требовали от России начать 30-дневное перемирие, российская армия возобновила атаки беспилотников на украинские города, в том числе Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, цитата, «язык ультиматумов для России неприемлем», но подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что также готов к переговорам 15 мая в Стамбуле и лично ожидает там Владимира Путина. Зеленский также говорил о том, что рассчитывает на вступление в силу режима прекращения огня. Заявлению Зеленского предшествовало требование президента США Дональда Трампа, который призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой. По словам Трампа, цитата, «по крайней мере они смогут определить, возможна ли сделка». Трамп также заявил, что может приехать в Стамбул 15 мая, где, вероятно, пройдут российско-украинские переговоры. Об этом он сказал на пресс-конференции 12 мая. При этом Трамп не уверен насчет своего графика в этот день. Напомним, что в субботу, примерно в 1:30 ночи по Москве и около 7 вечера по времени Вашингтона, Владимир Путин отверг идею безоговорочного 30-дневного перемирия, предложенного Киевом и западными союзниками, и вместо этого предложил Киеву провести прямые переговоры безо всяких условий 15 мая в Стамбуле. О прогнозах возможных переговоров и о том, что стоит за словами Путина, о том, что он якобы хочет мира, радио «Вашингтон» поговорило с российским оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым.
Дмитрий, после того, как Путин предложил переговоры в Стамбуле, Зеленский сказал, что лично приедет туда. А как вы думаете, приедет ли Путин?
Я думаю, что не приедет, а кого-то отправят, типа Мединского туда. Хотя я могу ошибиться. Просто все эти перемещения, передвижения, шаги, кто что сказал, кто куда поехал, да, это все существует в каком-то там медийном пространстве, где обсуждается, что вот Путин согласился на это, ему предложили это, он предложил это. Давайте с другого просто угла на все это смотреть. Ни на что согласился Путин. Я здесь увидел другое, от чего Путин отказался. Вот как бы если с этого ракурса смотреть, то мы увидим, что на самом деле ничего не происходит. Потому что Путин отказался от 30-дневного, даже не перемирия, да, прекращения огня для начала переговоров. В принципе, в истории, конечно, много было кейсов, когда переговоры шли одновременно с боевыми действиями, но Путин, на мой взгляд, делает вид, что он хочет договориться о чем-то, но мне кажется, он тянет время. Специально, потому что его ситуация, она же со временем улучшается в отсутствии помощи у Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Людей у него больше, деньги у него все равно от нефти, от продажи нефти поступают. Вот, и чем дальше, тем у него переговорная позиция становится лучше и лучше. Почему он не хочет сейчас останавливать войну? Ну, во-первых, из-за войны нет никаких протестов. Да, то есть нет какого-то антивоенного мощного движения, да, на которое бы он ориентировался. Во-вторых, когда идет война, то все твои проблемы, по сути, импортированы куда-то. Тем более, что война ведется на территории другого государства, но преимущественно, да, мы не считаем там кусочек Курской области. Вот. В случае, если война закончится, то у Путина возникнут проблем очень много внутри. Первое, со всякими Z-активистами, которые будут его называть предателем. И даже не важно, можно посадить всех лидеров, но в целом все равно вот эти 7-10%, на кого Путин опирается, они будут настроены против него. Второе. Вернутся люди, которые воевали. Это там, ну, условный 1 000 000 человек, которые получали огромные доходы, которые привыкли к этим доходам и привыкли вообще решать проблемы с помощью оружия. Что с этими людьми делать, как их там социализировать, это вообще серьезная проблема во времена Афгана, да, после афганской войны. хотя там намного просто другие масштабы, намного меньше. Это была серьезная проблема для всего Советского Союза. Здесь ну, нужно умножать на 10 минимум. Ну и третье, да, когда идет война, ну, особо никто не обсуждает внутренние проблемы, как бы не время. Надо затянуть пояса, потерпеть и так далее. Как только война заканчивается, все эти проблемы возвращаются. То есть поэтому у Путина есть масса объективных причин, ну, объективных его, как бы, тут логики, чтобы эту войну продолжить. Хотя бы даже вот вяло текущую, без особого продвижения.
Вот как вы написали в своем посте в Фейсбуке, Россия неоднократно заявляла, что она готова к диалогу, но только на своих условиях. И единственное, что отличается в этот раз, Путин сказал, что в этот раз Россия готова к переговорам без каких-либо предварительных условий. Что стоит за этими словами Путина?
Да ничего, умаслить Трампа. Мы готовы разговаривать без предварительных условий. Ну хорошо, готовы. Начинают разговаривать. Ну и во время переговоров сначала одни, потом другие, потом третьи. Они будут эти все условия выставлять, все те же самые. Ну, может быть, в каком-то измененном виде. То есть до этого они говорить не хотели, а теперь они, ну, по крайней мере, готовы разговаривать с нелегитимным, по мнению Путина, президентом Зеленским. Вот теперь, оказывается, он окей для переговоров. Вот, но позиция-то не изменилась. Поэтому я бы здесь вот на все эти слова, все эти дипломатические трюки, я бы не сильно обращал внимание. Надо смотреть на результат. Мы все погрязли. Нам постоянно дают какие-то поводы для дискуссий. Вроде бы какая-то суета, вроде бы куча встреч, вроде бы какое-то движение, но в итоге война продолжается, люди гибнут.
Но вот Трамп как раз сразу же после этой конференции Путина на следующий день призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией. А что вы думаете по риторике Трампа?
Я думаю, что Трамп тоже тянет, потому что в его администрации давно поняли, что тянет и Путин. Здесь дальше у Трампа развилка. Либо вводить санкции и финансировать Украину, но тогда он будет действовать как Байден, не хочется. И второе, это выйти из игры, но тогда все ему припомнят все его обещания по поводу остановки войны там за сутки, за 100 дней, вот, что он не выполнил свое предвыборное обещание. То есть если уж там Байден хотя бы этим занимался долго, Трамп помыкался и, так сказать, соскочил. Вот. Для Трампа и выйти – это все равно история с нехорошими политическими последствиями. Вот. А если он начнет Украину финансировать и продолжать политику санкций, ну, во-первых, здесь и риск эскалации, это ничем не отличается от того, что делал Байден. То есть он либо должен больше давать денег Украине и вооружению, чтобы хоть как-то повлиять на положение на фронте, либо это будет все то же самое. Тогда вопрос, а чем ты отличаешься от Байдена, для него это, видимо, лично очень важно, чтобы он отличался от Байдена. Все тянут. Да? А вот теперь я заставил всех встретиться. Все встретились. Трамп вышел, сказал, смотрите, как здорово, мы уже близки. Завтра еще чего-то. И мне кажется, вот эта тягомотина такая политическая будет еще какое-то время продолжаться.
Что мне показалось необычным в этом выступлении Путина это время, потому что пресс-конференция прошла в 2 часа ночи по Москве. Я не припомню. По-моему, это, может быть, первая и единственная Путина пресс-конференция, которую он дал в такое время. Это было 9 мая в Америке. То есть в России, на самом деле, было уже 10 мая. То есть получается, что целевая аудитория этого брифинга Путина была чисто американская, на ваш взгляд? О чем вот это время
свидетельствует? Я бы вообще не копался на эту тему. Если это там с 9 на 10, ну, День Победы, 80 лет, куча лидеров, там все сидели, отмечали, выпивали. Ну, я так предполагаю, что такое же может быть. Но потом время появилось, ну ладно, вот вышел и что-то заявил. Может быть, и такая причина. А аудитория, конечно, мне для этого же не обязательно в 2 ночи выступать. Для этого можно выступить и позже. Либо, может быть, они подгадывали под какие-нибудь там пресс-подходы Трампа, я не знаю. Но у Путина только сейчас один адресат – Трамп. Потому что он же не должен вести себя так, чтобы Трамп его заподозрил в неуважении. Но вот он должен как бы, ну вот, отвечать. Трамп сказал, я сказал, да, там, Зеленский что-то ответил. Вот они пытаются каждый перетащить Трампа на свою сторону. Или, по крайней мере, там Путин пытается его нейтрализовать.
С сегодняшнего дня, как раз-таки, с 12 мая, западные союзники, включая США, требовали от России начать 30-дневное перемирие. И, собственно, ответом на этот призыв была массированная очередная атака на Украину. Какой сигнал Путин посылает Зеленскому перед переговорами?
Ну, мне кажется, что все это проходит в стилистике, чтобы сорвать любой мирный процесс. Чтобы, грубо говоря, даже если все стороны готовы соблюдать какие-то неприятные условия, чтобы была еще на всякий случай опция, на которую можно сослаться и отменить все договоренности. Типа, мы договорились, но эти сволочи, смотрите, что делают. Скажем так, Путин создает себе ситуацию, при которой у него есть выбор между разными опциями, разными решениями. Это значит, что никакое решение не принято, он тактик, он будет действовать в зависимости от ситуации.
И последний вопрос. Вот если переговоры все же состоятся, вы перед записью интервью сказали, что у вас небольшая надежда все же сохраняется. Какие ваши прогнозы? Что может произойти?
Ну, возможно, мы просто не знаем, какие процессы происходят в правящих элитах в России. Вот. А насколько Путину важно сейчас начать маневрировать с учетом их интересов. Вот этих вещей мы можем не знать. Это единственный тормоз, который может быть сейчас для Путина в продолжении войны. Не какие-то санкции, а вот именно какой-то баланс расклада внутри системы, про который мы просто можем не знать.
Вы слушали интервью с российским оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым. Брифинг Путина был приурочен к годовщине победы во Второй мировой войне. Россия в последние годы использует праздник исключительно в пропагандистских целях. И, конечно, особое внимание этому уделяется на оккупированных территориях. Радио «Вашингтон» поговорило об этом с главредом «Реальной газеты» Андреем Дегтяренко. Он рассказал, в чем была особенность проведения пропагандистских мероприятий в этом году.
Значит, в этом году 9 мая на оккупированных территориях праздновали с таким большим размахом. В Донецке впервые с 22 года прошел военный парад с техникой. В этом году также сделали все возможное, чтобы присоединить к празднованию недавно оккупированной территории. В частности, провели праздничные мероприятия в Мариуполе. Там провели автопробег. И в Мелитополе, кстати, тоже провели автопробег. То есть машины с флагами советскими, российскими, ДНРовскими катались по улицам и громко сигналили. Плюс в центральной части города, в Мариуполе, где более-менее навели порядок, собирали пенсионеров, играли на гармошках. Выходили люди, выходили дети, школьники в военной форме времен Второй мировой войны в пилотках. И очень популярно было в этот день на оккупированных территориях бесплатная раздача полевой каши через полевые кухни. Вот. Ну и понятно, что особенно это пользовалось популярностью там, где города разрушены в результате наступления российской армии. То есть разрушены россиянами, и большое количество жителей там живет абсолютно за гранью бедности, многие в разрушенных до сих пор домах. И для них вот эта вот бесплатная раздача каши на улицах, какой-то еды является, ну, действительно праздничным событием. Нужно сказать, что вообще 9 мая на оккупированных территориях – это не сам по себе праздник. Он является такой, наверное, звездой в целом созвездии памятных дат, которые начинаются в мае на оккупированной территории. Причем первая дата с негативным таким знаком – это 2-3 мая, дни, когда сгорели люди в Одессе на Куликовом поле. Это все начинается с «не забудем, не простим». Такая антиукраинская истерия, которая потом перетекает в 9 мая, как празднование Дня Победы, мол, вот наша такая, ну, это я говорю с их точки зрения, наша основная ценность. А потом 9 мая перетекает в 11 и 12 мая. 11 мая и 12 мая – это дни провозглашения так называемых Донецкой и Луганской народных республик. И идеологи, политтехнологи и там, представители оккупационных администраций, которые отвечают за празднование 9 мая, отвечают также за то, чтобы праздник 9 мая как можно более плавно и естественно перетек в празднование вот этих вот дней этих так называемых народных республик. То есть обязательно подмешивается в празднование 9 мая вот этот вот компонент который связан с прославлением оккупации, прославлением сепаратизма от Украины, и для того, чтобы это как можно плавнее перешло в празднование вот этих вот незаконных референдумов и провозглашение вот этих вот независимых якобы республик, из которых оккупация, собственно, и началась.
Вы слушали интервью «Радио Вашингтон» с главредом «Реальной газеты» Андреем Дегтяренко. На фоне предложения Путина начать прямые переговоры, министры иностранных дел крупнейших европейских стран собрались сегодня в Лондоне, чтобы решить, как дальше действовать, то ли готовить обещанные санкции, то ли готовиться к переговорам. За встречей в Лондоне следила автор телеграм-канала «Брюссель подслушано» Валентина Васильева.
Готовить новые санкции или готовиться к переговорам в Стамбуле? Европейские союзники Украины решили не выбирать и начать работать по двум направлениям. В понедельник глава британского МИД Дэвид Лэми принял у себя министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, а также главу дипломатии ЕС Каю Каллас, чтобы обсудить дальнейший ответ на предложение Путина. По сообщениям Reuters, присутствующие должны были созвониться со своими партнерами в США и Турции, чтобы обсудить подготовку к переговорам. Но параллельно заявили о том, что готовы ввести и новые санкции в отношении Москвы. В правительстве Германии подчеркнули, что у России есть время до полуночи, чтобы согласиться на предложенное ранее союзниками 30-дневное прекращение огня. «Часики тикают», — заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. В противном случае ЕС начнет разработку новых ограничений против Москвы в координации с США, предупредили в Германии. По словам британского министра иностранных дел Дэвида Лэми, президенту России настало время определиться, насколько серьезно он относится к миру. А вот глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не показала готовность к прекращению огня и отметила необходимость усиливать санкции.
Чтобы начать переговоры, должно быть прекращение огня. Мы также должны увидеть, что Россия хочет этого, чтобы показать готовность сесть и начать разговаривать с украинцами. Мы пока этого не видим. Поэтому мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира и продемонстрировала готовность сесть и начать разговаривать с украинцами.
По информации издания «Суспильно», Евросоюз уже в среду может принять на уровне послов 17-й пакет санкций в отношении России. В него в том числе могут войти новые санкции против российского теневого флота. В Еврокомиссии сегодня заверили, что продолжают координировать свои санкции с США. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, у западных союзников еще есть инструменты для ограничений. По его словам, по шкале от 1 до 10 санкции сейчас находятся на отметке 6, а их исполнение на отметке 3. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро предложил лично Путину отправиться на переговоры в Стамбул с Зеленским. Ведь Зеленский уже заявил, что готов встретиться с президентом России напрямую. Пока ответа о том, кто будет представлять российскую сторону от Кремля, так и не поступило.
Вы слушали репортаж Валентины Васильевой, создательницы телеграм-канала «Брюссель подслушано». На этом на сегодня все. С вами был Алексей Горбачев. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!